Мы продолжаем серию проповедей по книге Исхода, и мы уже дошли до 12 главы, уже, по-моему, третий раз по 12 главы. Но сегодня наконец-то произойдет как бы выход из Египта. Мы дошли до того момента, это еще не конец истории, но по крайней мере, вот сегодня это осуществится, это радостное событие. Бог долго готовил Египет к этому, Бог долго готовил своему народу к этому, 400 лет они были в плену, и все для того, чтобы вот совершился вот этот день. Все для того, чтобы Бог избавлял своего народа и показал свою славу. Но давайте перед тем, как мы начнем, давайте мы встанем и помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил нам. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Слово живое, за то, что Ты, Господь, Словом Твоим проникаешь в наши сердца. Ты, Господь, разделяешь и наши мысли, и мы можем судить себя Словом Твоим, чтобы не быть судимы в этот последний день. Господь, я прошу о том, чтобы открылся Слово Твое нам сегодня. Прошу о том, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы Ты смягчил наши сердца, Господь, чтобы мы могли бы воспринимать то, что Ты говоришь нам. Мы могли бы применить это в своей жизни и быть другими людьми по силе, в силе Святого Духа, по силе Твоей. Господь, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, о том, чтобы Ты, Господь, говорил через Слово Твое, через меня. Господь, мы просим о том, чтобы у нас сейчас была встреча с Тобой. Дай нам познать Тебя, Господь. Дай нам любить Тебя больше. Мы просим и молимся об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. 12 глава, с 21 стиха. Мы будем по ходу читать. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых, и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и заколите Пасху». И уже вот этот агнец уже называется Пасху. Уже Бог открывал им, что делать на этом празднике, и очень много подробностей, если помнишь, то, по-моему, 16 было разных пунктов о том, как они должны праздновать этот праздник. Но сейчас Моисей делает интересное. Он призывает старейшины, он призывает уважаемых людей, те люди, которые ввели израильского народа, помимо Моисея. Те, которые были в почете, те, которые вели. И они должны были создать пример для остальных. Они должны были таким образом вести народа. И это и есть библейский способ руководить. Иисус также вел своим ученикам. Он также показал им, что делать. Иисус не господствовал, не командовал, хотя он имел на это все права. Он показал примером своим. Посмотрите в Евангелии от Иоанна, 13 глава, с 12 стиха. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг друга. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. То есть Иисус в своих правах назывался Господом, Спасителем, Богом, Учителем. Он главенствующий, Он главный. Но библейский способ руководства – это не командовать, это не господствовать, это не чтобы были вот руководители, и все остальные просто исполняют и делают. Библейский способ руководства – это дать пример, чтобы мы все были влечены, чтобы мы все делали так, как Иисус сделал здесь. Дело не в умывании ног. Иисус выбирал самое низкое, самое непочетное служение, чтобы исполнить. Чтобы исполнить. Грязными ногами он возился, чтобы показать пример. Что руководитель – это тот, который служит. Также в Новом Завете говорится про пастыров, что они должны вести, подавая пример стаду. И таким же образом мы можем вести своих друзей к Христу, подавая пример духовной зрелости, подавая пример христианской жизни, показывая им, что мы другие. И наше первое и главное служение в церкви для каждого из нас – это расти духовно, это быть верным Ему, потому что таким образом мы будем благословить тех, которые вокруг нас, и таким образом мы будем благословить тех, которые вне церкви, таким образом мы будем получить самим благословение. Наши сердца будут наполнены Христом, которым мы можем поделиться и с радостью рассказать. Также мы ведем свои семьи. И первое место, где эти старейшины должны были показать этот пример, это в своем семействе. И здесь как бы мы видим начало поклонения в Израиле, как организованный праздник, начинается в семье. Поклонение начинается в семье. Когда мы, как семья, собираемся вокруг Слова Божия, читаем Слово, молимся вместе, когда мы учим своих детей, это как бы основополагающее. И это не работа церкви, это работа каждой семьи. Вести своих детей к Богу. Двадцать второй стих. «И возьмите пучок исопа и омочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. И вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра». Те же самые повторяются и инструкции, которые были до этого в начале главе, только добавляется одно вот это дополнительное подробность про исоп. И исоп всегда связано с очищением. Помните, Псалом 50 написано: «Окропи меня исопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Это связано с очищением. И они должны были брать вот это растение, кустарник, и помазать кровью на косяки дома. И 23 стих написано: «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не пустит губителю войти в домы ваши для поражения». То есть эта кровь на перекладине, на косяки, она спасала. Потеряла свою жизнь вот этот агнец пасхальный для того, чтобы сохранил жизнь людей, которые жили в том доме. И смерть в Египет, нам стоит заметить, это не какой-то демонический заговор. Это не то, что вышло из-под контроля все. Нет, это Божье повеление. Бог совершает суд. И мы видим во всей этой истории, что все под контролем Бога. Все, много всего было предсказано до этого, мы это увидим чуть позже. И все исполняется в точности. И также здесь суд производит Бог. Бог сам решил так поступать. И только кровь отличает Израиль от Египта. Только кровь защищает. Только те, которые послушались Богу, поступали, как Он сказал, они спаслись. И это напоминает нам о том, что Израиль сам по себе не был лучше Египта. Они не были более достойны спасения. И они не спасли себя, Бог дал им средства, они послушались, и они спаслись. Они спаслись не потому, что они были лучше, а потому, что Бог их помиловал. 24 стих. «Храните сие, как закон, для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых и в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонились народ и поклонялись». В самом начале вот этой книги говорится о том, что Бог выведет Израиль из Египта, чтобы они поклонялись Ему. А для этого Моисей просил, чтобы фараон их отпускал, чтобы они могли бы поклоняться Богу. И смотрите, как идет здесь, что народ поклоняется Богу здесь, еще до того, как Он избавил их. А потом Бог избавляет их. И Он давал им все эти инструкции, как поклоняться, и после того, как Он избавил них, после того, как Он спас их, они снова поклоняются. Наше поклонение основано на то, что Бог сделал, и на то, что Бог делает. То есть, мы можем поклоняться Богу за то, что Он сделал, за то, что Он сотворил этот мир, за крест, за Христа, за характер Его, за преимущество, за Его красоту и совершенство. Мы поклоняемся Богу. Но также мы поклоняемся Богу по вере, основанно на Его обещание, на то, что Он обещал нам, потому что мы знаем, что ждет нас, нашего спасения. Мы знаем, что придет Он в славе и силе за своего народа. Мы знаем, что ждет нас небесную награду. Мы имеем все обещания Бога, которые верен нам. И поэтому мы поклоняемся по вере, потому что то, что будет. Все это они должны были учить своим детям. С самого начала Моисей закладывает это основание по замыслу Богу. Он говорит им об этом. А с самого начала, еще до того, как Бог избавил них, Моисей учит им, что они должны передавать вот эти события и смысл этих событий своим детям и детям своих детей. Почему? Они должны были знать. Это пасхальная жертва Господу. Это пасхальная жертва Господу. Мы могли бы, будущие христиане, точно так же учить своим детям. Это пасхальная жертва Господу. Самый важный праздник года. Пасхальная жертва Господа. Я думаю, что Моисей хотел, чтобы они учили своим детям, и также в постоянство, в течение всей истории учили своим детям, чтобы не пропустить вторую пасхальную агнца Божьего, вторую пасхальную жертву, которую Бог приведет на эту землю. Чтобы не пропустить, чтобы в полноте истории, когда исполнится все, чтобы они узнали Иисуса, чтобы они увидели и уверовали. Иисус сам говорит о своем смерти на кресте в таких терминах. Это Луки 9 глава 30 стих, где преображение. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Не случайно вот это слово «об исходе его» выбрано. Это прямую ссылку на эти события. Здесь говорится о пасхальной жертве. Иисус был исполнение вот этого, эти события здесь. Тогда Бог избавил своего народа от рабства в Египте. Теперь Бог предлагает нам избавление от рабства греха. Когда вторая пасхальная жертва умер. Это для, было для избавления от рабства греха. Библия говорит о том, что мы духовно мертвы. Библия говорит о том, что мы в рабстве к своему греху. Мы не можем свободно выбирать не грешить, пока Христос не освободил нас. И так же, как закалили агнец и помазали кровью вот эти косяки дома, и те, которые были внутри, были в безопасности, так же кровь Иисуса Христа является спасением нашего. Смерть Его на кресте была за наши грехи. Он понес наше наказание. И теперь, если мы принимаем Его кровную жертву, мы спасены. Мы в безопасности. Бог смотрит на кровь Иисуса Христа и проходит мимо. И судьи Его проходит мимо. И мы освобождены от ответственности за свои грехи. От последствий того, что мы натворили на этой земле. Бог прощает и оправдает, глядя на кровь Иисуса Христа. В 28 стих написано. «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону. Так и сделали». Интересно построена фраза, да? Она как бы масло масляное, повторяется внутри себя. Они пошли и сделали, как повелел Господу, Господь Моисею и Аарону, так и сделали. Два раза повторяется, подчеркивается их послушание. И на самом деле, когда мы приходим к Богу, это главное, что Он хочет от нас, нашего послушания. Мы говорим о покаянии, когда мы приходим к Христу. А каемся мы в своем непослушании, в своем желании постоянно жить по-своему, игнорировать как бы, то, что Бог говорит нам, то, что наш Творец говорит нам о том, как нам жить. Мы хотим по-своему, и Бог призывает нас к покаянию. Покаяние, когда мы можем сами осудить, как мы жили. И сказать, что это было неправильно. Я жил не так, как нужно. Я не признал господство Иисуса Христа в своей жизни. И мы каемся в своем непослушании, в своем непринятии Иисуса Христа. Мы каемся в том, что наша жизнь была направлена на себя, на свои эгоистичные цели, на свои благи, на исполнение своей похоти. И мы это все оставляем позади и идем за Христом. И эта фраза, она повторяется в Ветхом Завете 64 раз в первых книг Библии до Паралелепипеменон. 64 раз говорится о послушании Израиля. Я не знаю, сколько раз говорится об их непослушании, но я думаю, что это было больше на самом деле. Потому что то, что они были послушны, это не всегда было так, к сожалению. Но эта фраза повторяется. Она повторяется часто по отношению к поклонению. Бог имел определенный подход. Бог имел определенные четкие потребования. И в них Израиль здесь были послушны. И это все, что Бог хочет от нас. На самом деле это нашего послушания. Нашего послушания. Чтобы мы сделали так, как Он хочет. И это будет наше благословение. И это открывает двери, чтобы Бог благословил нас и вел нас по жизни, если мы будем послушны Ему, послушны тому, что Он открывает нам в Слове Своем. Но вы знаете, что послушание бывает по-разному. И то, что Бог хочет, это послушание от сердца. Не вынужден, не просто тупо исполняя правила, а поклонение, послушание от сердца. Фарисеи были очень послушны, они славились этим, они гордились этим, что они исполняли все законы, которые есть в Библии, и еще куча всего, которые они сами придумали, все они исполняли до мелочи. Даже вот приправа, десятую часть приправы, которую они собирали вот в маленьких количествах, вот это урожай приправ, они и то десятую часть отдавали Богу. Потому что надо. Потому что надо. А в то же время они абсолютно не понимали, кто такой Иисус Христос. Когда Бог, сам Бог явился рядом с ним во плоти, когда Бог ходил рядом с ними, они не могли видеть и не могли понять, кто это. Но закон они исполняли четко. Каждой подробности. Все правила они исполняли так, как надо. И Бог говорит про это. Это Исаия 29 глава. Он и сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. И вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. То есть говорится об осуждении Бога. Потому что народ губами своими говорит все правильно. Делами они поступают, как надо, а сердце их гнилые. Иисус сказал про фарисеев, что они как покрашенные гробы. Снаружи все хорошо, все белое, все чисто, все как надо. А внутри гной, внутри смерть, внутри разложение. И Иисус вот эти же слова, которые я только что читал, он их применил к фарисеям. К делегации фарисеев, которые пришли из Иерусалима, чтобы проверять его. И он говорит, что все вы правильно делаете, а сердца ваши где? Кого вы любите? Иисус требует послушания от сердца. Потому что у возрожденного человека живет Дух Святой в наших сердцах. Если мы исполнители правила с холодными сердцами, мы далеки от Бога. И наше исполнение правила, наша вот праведность, она на самом деле вредит нас. Потому что мы гордимся, какие мы хорошие. Потому что мы видим только свою силу здесь. Мы видим только свои преимущества здесь. Мы приходим к Богу как наравне, что Бог, я все исполнял, я праведник, вот я, прими меня. И мы совершенно не понимаем то, что очевидно из Библии, что нет у нас никакой праведности. Что все наши исполнения закона, это то, что Библия называет мертвые дела, то, что не может спасти нас. Спасти нас может только милость и благодать Бога. И когда Бог начинает работать в наши сердца, тогда мы можем делать дела, которые действительно имеют благословение и пользу. Но они не спасают нас. Двадцать девятый стих. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидящего в престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, и все первородные из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не был бы мертвеца. Это ужасное наказание от Бога Это было десятое наказание. До этого 9 раз Бог стучал. Бог звал, Бог дал возможность для покаяния, для отвращения от этого, от этой дороги. Бог дал им возможность меняться, покаяться. Но они ожесточили свои сердца и продолжали своим путем упорно. Упорствовали в грехе. И Бог осудил их. Некоторые смотрят на ветки завета и говорят, что Бог жестокий. Но они исходят из точки зрения, что мы что-то заслуживаем от Бога. Они исходят из точки зрения, что Бог должен помиловать нас. Друзья, Бог ничего не должен нам. Мы ничего не заслуживаем от Бога, никакой милости. Те, которые умерли, они получили то, что заслуживает каждый из нас. Те, которые выжили, они испытывали милость. Мы, друзья, каждый день, когда мы дышим, когда мы ходим на этой земле, мы испытываем милость Божия. Это по Его благодати мы живем, мы имеем жизнь. Это Он продлевает дни жизни наши. Наше дыхание от Него, в Данииле написано. По милости Его мы живы. Без милости Его мы погибнем. И Бог совершил суд. И подчеркивается, что это было от дома фараона, от самого высокого, до узников. Буквально это те, которые в яме, как Иосиф был в яме, как Иосиф был в темнице. От самого высокого до самого низкого. И еще и всех животных. Друзья, есть дерзкие люди, которые не боятся суд Божий. Зря. Мы видим здесь, что Бог осуждал всех. Человеческие расположения в обществе не имеют никакого значения. Будь ты фараоном, будь ты президентом, будь ты узником, будь ты на дно общества. Божий суд может коснуться твоей жизни. Мы видим это также в Новом Завете, сиротам. Был такой случай, Деяния, 12 глава. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господний поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Суд Божий страшный и нелицеприятный. Нету предела суд Божий. И, может быть, мы думаем об олигархах, или какие-то наглые люди, которые нарушают закон постоянно, и мы думаем про них, что да, Бог может их осудить. И Бог будет их осуждать. Может быть, не в этой жизни, но в конечном счете все мы отвечаем перед Богом за свои поступки. Но, друзья, позвольте мне призвать вас смотреть на себя. Потому что есть времена, когда наши сердца жесткие, черствые. Когда мы полагаемся на милость Божия. Когда мы говорим себе: «Ну, я это сделаю, ничего не будет с этого». Когда мы позволим себе грешить, мы позволим себе наглость перед Богом. И мы думаем, потому что Бог всегда помиловал нас, что Он должен помиловать меня. Что не будет последствий моему греху. Друзья, не обманывайтесь. Грех имеет свои последствия и в нашей жизни, и в жизни тех, которые невинны, которые вокруг нас. Наш грех отражается и на них. Наш грех и вредит их. И если мы живем в открытом грехе или в каком-то тайном грехе, не обманывайте себе, что Бог не осуждает. Не принимайте за слабость того, что Бог не умертвил вас вот сейчас и сегодня. Не принимайте это за то, что Богу все равно, как мы ведем себя. Когда Бог производит свой суд, и Бог здесь предупреждал, и предупреждал, и 9 раз Он предупреждал, и потом был суд. Бог произведет свой суд, свой день. Если вам нужна лишняя причина ненавидеть грех, бороться с грехом своей жизни, то читайте, что произошло здесь. Есть в Библии фраза о том, чтобы бояться Бога. Часто мы говорим о том, что это значит уважать Бога. Но да, она значит уважать Бога. Но это уважение основано на осознании святости и величия Бога. Это уважение к Богу основано на то, что мы осознаем, что Бог имеет право судить нас. И Бог силен судить нас. И если на сегодняшний день мы живем, и в нашей жизни есть грех, и Бог не умертвил нас, будьте благодарны Богу. Потому что это Его милость. Это Его милость. Представьте, что нужно, чтобы пробудили президента ночью. Ну, много происходит в стране, но я не думаю, что часто будет президента ночью. Это только когда вот самый большой кризис, когда что-то неотложное происходит, что надо обязательно его разбудить сейчас. Всегда есть важные дела в стране, всегда есть какие-то трагедии, что-то происходит, но я не думаю, что каждый день будет президенту ночью. А в Египте происходит такое, что невозможно было не будить фараона. Фараону ночью поднимает, и это своего рода это смирение для него. Он хотел спать, он хотел отдохнуть, а Бог его будет в середине ночи, чтобы обратить его внимание на то, что Бог делает. Бог показывает еще раз свои преимущества над фараоном. Он показывает свои преимущества над своими врагами. Фараон грозил убить детей Израиля. А теперь умирает первородный детей Египта. Тридцать первый стих. «И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал: встаньте, выйдите из среди народа своего, моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдете совершить служение Господу, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». Помните слова фараона в 10 стих, где он говорил: «Берегись, не являйся более перед лицем мое, и в тот день, когда вы увидишь лицо мое, умрешь». Фараон гордо заявил, что вот, ну не смейте появиться передо мной. А сейчас фараон сам их призывает. Раньше фараон грозил, сейчас Бог его смирил. Раньше фараон всегда ставил свои условия, что вот, ну вы можете пойти, ну пусть детей останется. Ну вы можете пойти, ну пусть скот останется. А теперь он говорит, как вы говорили. Несколько раз повторяется, да? Уже условия он не ставит. Уже все без вопросов он выполняет условия Бога. Бог его смирил и привел к согласию. В конце Второй мировой войны шли переговоры с японцами. И несколько месяцев шли эти переговоры, и речь была все о том, а какие условия будут. Какие условия будут, если мы сдаемся? Ответ был один и тот же. Никаких условий, никаких обещаний. Вы сдаетесь, и все. И в конце концов они вынуждены были согласиться и на эти условия. Так же фараон и Египет здесь. Они вынуждены были согласиться на все. Бог добился своего. Интересно, что фараон в конце говорит: «Пойдите и благословите меня». И благословите меня. Всегда в Библии благословляет выше благословлять нижнего. Как бы более великий благословляет того, который меньше. Это снова от фараона признание. Признание, что все провалился. Признание, что Бог больше его. Означает ли это, что фараон уверовал? Да, мы смотрели раньше, и фараон каялся в каких-то грехах. И мы видим здесь, что фараон признает величие Бога. Это значит, что он уверовал? Но кто знает, как история заканчивается, знает, что нет. Да? Время покажет. Время покажет, насколько искренне его признание господства Бога. Но это тоже страшно, друзья, что мы можем признать, что есть Бог. Мы можем даже признать, что Он Господин, что Он хозяин на этой земле, в этой вселенной. Но в то же время не поклоняться Ему. В то же время не отдавать свою жизнь в Его руки в искренности. 33 стих. «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. Ибо говорили они: мы все помрем. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашен их, завязаны в одеждах их, были на плечах их». И здесь очень много иронии в этом отрывке. И здесь еще один раз. Да, что народ, которые были рабы, они были служители, они не имели никакой свободы, и сейчас египтяне умоляют их: уходите побыстрее от нас. То есть их держали насильно, и сейчас их выгоняют насильно. Уходите от нас. И все происходит так, как Бог сказал, это произойдет. Израиль уходит в спешке. Даже не успели заквасить свое тесто. 35. «И сделали сыны Израилевы по слову Моисею, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Обычно, мы говорили об этом раньше, да, побеждающие армии, они оббирают. Да, у того народа, который они победили. Это шел традиция с тех пор, когда люди служили по принуждению. Не было профессиональной армии, их не платили особо, а их награда была то, что они могли брать после победы, после того, как они завоевали какой-то город или страну. Они ходили и отобрали все, что хотели. И это как бы вот то, что делает побеждающая страна. А здесь Израиль отбирает у Египта не потому что они победили ее. Они и палец не подняли, чтобы победить Египет. Бог победил. Совершил победу Господь. Израиль сопротивлялся Богу. Они были скептичны, они не верили. Но Бог победил Египта. И это вот, эти семьи, эти рабы, эти люди, которые были никто, они побеждали самого великого народа, самую могущественную империю на земле в то время. И уходили не с пустыми руками, а брали все богатства этой страны. Эта картина, это картина искупления, которую мы встречаем в Новом Завете. Искупление, которое во Христе. Что победа совершена над грехом, но не нами. Все отобрано у сатаны. Все завоевано. Что было в плену, но не нами, а Богом. И не потому, что мы отвоевали. Мы наоборот, мы сопротивлялись очень часто. А Бог победил. И также Израиль, эти рабы, выходит из Египта как побеждающая армия, хотя это Бог, который победил. Тридцать седьмой стих. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Сахов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта, и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Когда Израиль вошел в Египет, это была одна семья. Человек 70. Все дети Иакова. И их стадо. Когда выходит Израиль из Египта, здесь говорится про 600 мужчин, которые идут пешком. И скорее всего, это где-то 2 миллиона людей. Если мужчин был 600, то и дети, и жены, около 2 миллиона. Вошли 70 человек, вышли 2 миллиона. Есть разница. И эти цифры должны напоминать нам о верности Бога. Помните, что Бог сказал Аврааму, когда у Авраама даже сына не было? А это 17 глава Бытие. «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». У него даже и сына не было в то время. И Бог обещал. А здесь мы видим исполнение Его обещания. 430 лет прошли, и 2 миллиона человек выходит из Египта. 2 миллиона потомков Авраама. Помните это. Если вам сложно доверять Богу в той ситуации, которая есть в своей жизни сегодня. Помните о том, что Бог верен своему слову. Это был нелегкий путь. Да, не все было отдых, и комфорт, и розы. Но Бог был верен своему слову. Бог поддержал своего народа, и даже в тех обстоятельствах, в которых они жили, даже в рабстве, его народ процветало и росло, и Бог благословил. Помните это, если у вас сегодня трудные ситуации в своей жизни. Если вам тяжело довериться Богу с тем, что происходит у вас. Что Бог верен своим обещаниям. Бог верен своему народу. И как бы ни выглядело вот это обстоятельство, Бог верен. Он показал себя здесь верен, и Он покажет в вашей жизни свою верность. Написано, что много разноплеменных вышли вместе с ними, потому что Бог, Израиль, показал свое преимущество над другими богами. Бог Израиль показал, что он один достоин поклонения. И может быть, среди них те люди, которые послушались, когда Моисей предупреждал. Может быть, среди них тоже египтяне, которые помазали кровью косяки своего дома. Может быть, это те люди, у кого никто не умер, потому что они послушались Богу, они испытывали Его и понимали, что Он верен. Может быть, они вышли вместе с израильским народом. 40 стих. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господа у всех сынов Израиля в роды их. И здесь подчеркивается снова и снова, что ночью это было. Что ночью это было. Почему? Главный египтянский бог, самый могущий, это был Ра, бог солнца. А Ра имел такое свойство, что ночью он не имел никакой власти. Он должен был уходить ночью, потому что ночью темнота, ночью хаос. И когда бог египтян убежал от хаоса и темнота, бог Израиля работает. Бог Израиля показывает свои преимущества и свое совершенство. Бог Израиля печется о своем народе. Ночью, когда Бог из Египта бессильный и не видно, Бог их вывел ночью, чтобы лишний раз показывать свое превосходство, чтобы лишний раз показывать и доказывать египтянам. И, может быть, для кого-то это заслужило для их покаяния, что их боги не имеют сил, не могут помогать. 43. «И сказал Господь Моисею и Аарону, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, и всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее». Поселенец и наемник не должен есть ее. Бог разделяет между иностранцами и своего народа. Но здесь не расизм, здесь не узкий взгляд только вот на своих. А различие на самом деле не этнические. Не зависит от того, в какой семье ты родился, а это религиозные различия. Те, которые были обрезаны, то есть те, которые вошли в завет с Богом, они могли есть, они могли участвовать. Те, которые принимали веру Израиля, вошли в народ, они добро пожаловать. Можно, пожалуйста, праздновать вместе с нами. И также в 48 стихе тоже видим это. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежу у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. И никакой необрезанный не должен есть ее. Бог не политкорректный. Бог различает между теми, которые верят, и теми, которые не верят. Он различает между теми, которые в послушание часть своего народа, и те, которые оставались внаружи, вне. И так же, как в церкви, так же, когда мы совершаем хлебопреломление, мы подаем хлебопреломление те, которые члены церкви, те, которые покаялись в своих грехах, которые принадлежат народу Божьему. По примеру тому, что здесь Бог делает. Бог различает между своего народа и тех, которые не принадлежат. Не по этническим признакам, не по крови, не по тому, где они родились, кто их родители, а по тому, принимали ли они веру. Поступал ли человек завет с Богом или нет. Сорок шестой. В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. То есть это был праздник, который был для всех народов. И про пасхальный агнец говорится, что не должны ломать его кости, а чтобы не разделили ее. Но это в то же время это пророчество. Пророчество про Иисуса. Помните, про Иисус тоже в Новом Завете намечает авторы Евангелия, что Иисуса не ломали кости. Они пришли к Христу, чтобы ускорить смерть, те, которые висели там, чтобы до праздника закончить с этим, и ломали кости, ломали ноги те, которые висели рядом с Иисусом. А Иисусу ноги не ломали, потому что Он уже мертвый был. А здесь пророчество о том, что не будет ломаны его кости. И учитывая того, что Иисус прошел в процессе его смерти, это удивительно, что ничего не поломали. Но это опять исполнение Слова Божия, которое в точности исполняется. 48 стих. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, и никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». «И сделай все, сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарона, так и сделай». Снова повторяется эта фраза. «И вот в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». После 430 лет рабства. 430 лет, когда жили по неволе своей, израильский народ, Бог их выводит оттуда. Снова подчеркивается их послушание. Это был необходимый элемент. Да, без их согласия, без их послушания они бы не вышли. Они бы не выжили. Бог их выводит своего народа из рук самого могущества империи на земле. Бог показывает свою верность. Верность своему слову Аврааму, свое слово пророчество, которое записано в Библии. Бог показывает, что Он суверенен, что нет силы на земле, которая больше Него. Нет богов, которые больше Его. Бог Владыка, выше всего. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за эти события, которые показывают на Твое величие, на Твое могущество, на то, что Ты выше всего. Ты выше Египет. Ты выше всяких придуманных богов. Ты выше всего, что поклонялись человечеству в прошлое. Господь, Ты здесь показываешь свое преимущество, свое величие. И мы, Господь, как израильский народ, хотим поклоняться Тебе и признать, что Ты наш Господь, что мы также, Господь, хотим идти за Тобой. Господь, пусть будет сказано про нас, что мы сделали все, что Ты говорил. Пусть это про нас будет сказано, что мы были послушны Тебе. Дай нам, Господь, силу на это. Благослови нас, Господь, и веди нас. И я прошу, Господь, о том, чтобы каждый день, Господь, мы видели еще чуть-чуть больше вот нашу свободу. Свободу, которую Ты завоевал на кресте. Свобода от греха. Свобода от мира. От всего, что угнетает и держит нас. Господь, спасибо за эту историю, которая показывает Твою верность и которая дает нам надежду, Господь, что Ты Господь-избавитель, Господь-искупитель, который дает нам жизнь и который ведет нас в свободу. Слава Тебе, Господь! Аминь.